Это подкаст «Литросфера». Это наш второй выпуск, но мы уже доросли до того, что у нас теперь гость.
Боже.
У нас в подкасте гость Аня. Аня наша коллега. То есть,
Аня, которую никто не знает.
Кто-то назвал, что это Аня, литературный критик.
Да-да-да.
Это просто Аня. Ну, а также с вами это я, меня зовут Павел. С нами есть Варвара. Варвара, скажи мяу.
Мяу.
И с нами Лера Мареева, без пробела, на Лайфлибе.
Привет!
Мы доросли до настоящих тем, которые мы будем сегодня обсуждать. Начнем мы с... Мы начнем с нашей стандартной рубрики, что я прочла на прошлой неделе. Потом мы обсудим женские романы. Потом мы обсудим историю про чувака, который резал книжки. Аня, ну начнем с тебя, потому что ты наш гость. Что ты читала в последнее время? Точнее, что ты читала и что тебе понравилось?
Мне нравится, что Аня сразу же начала что-то гуглить.
Я должна погуглить, потому что не читала ничего. Нет, я должна погуглить, как точно называется книга на букмейте. Это Джоан Роулинг, я читаю сейчас, вот, но это не Джоан Роулинг, а это ее. Да, Гэлбрейт.
Тебе не нужно гуглить, у нас уже есть здесь Википедия. Медиапедия.
Окей, просто у нее очень сложная фамилия, поэтому... Еще
Паша
раз,
Гилберт.
Гилберт, да господи.
Гилберт. Здесь написано
Гилберт.
Гилберт. На самом деле Гилберт — это железо Гилберт. Город женщин. Это уже мы плавно перешли как бы с первого этапа, да, к обсуждению женской литературы. Я просто...
Упс, ну да.
Короче, вот. В общем, называется «Зов кукушки». Вот, Варя читала другую книгу.
Да, я... Начинала читать.
Да, Варя читала другую книгу, начала перепрачивать.
Я другую книгу читала.
Варя читала «Щегла».
«Смертельную белизну» я пыталась читать, не осилила.
А, это же четвертая книга из серии, нет?
Запросто.
Да, по-моему, так. То есть «Зов кукушки» — это первая, а «Смертельная белизна», которая самая последняя, это четвертая.
Там не написано, с какой начинать, но я начала с «Зова кукушки» просто потому, что она была
и
на букмейте бесплатной.
И это был правильный ответ.
Видимо, это был правильный выбор. Ну, она такая довольно лайтовая, как раз можно причислить к женским романам, мне кажется. Ну, в плане, ты читаешь вот как в метро, в самолете и всякое такое, просто сидишь, такое лайтовое такое чтение. Что?
Я не могу, у меня отпирает от шутки, что «Смертельная белизна», конечно, она смертельна, если ее выпить.
Вот, ну, короче, такая довольно лайтовая книжечка, и там вроде детектив, как бы модель совершила самоубийство, но ее брат думает, что это не самоубийство, вот, ну, и он там пытается каким-то образом это расследовать, там, естественно, есть адвокат, к которому обращаются, ну, то есть такой сюжет, как бы.
Я смотрел сериал, есть экранизация, да? Я смотрел как раз первый сезон, который был снят именно по этой книге, и мне было так максимально скучно, что... Вот. Там была девочка,
вот, называется Страйк.
Страйк, да, да, как энергетик.
Да.
Лучше бы я выпил энергетик, я на всякий случай.
Было бы веселее.
Синий Страйк потрясающий. Спасибо, что занесли нам. Так вот, да, там классический типаж. Суровый детектив с этим, с протезом.
Да.
Девочка, которая...
С протезом?
С протезом!
Да, у него протез ноги, он бывший военный.
Маленькая отсылка на «Исчезнувший мир», который мы все здесь ненавидим.
Да, девочка с типажом Гермионы, мальчик с типажом, не знаю, кого угодно, Снейпа, ну, вообще кого угодно. Но это был очень скучный был детектив, но в этом сериале «Страйк» полицейского, с которым общается сам этот Страйк, играл чувак, который играл детектива в «Дублинских убийствах». И вот я его благодаря Страйку как раз-таки запомнил. Мне он там показался очень харизматичным, он там ходит такой прилизанный, в кожаном таком пальтишко. И я смотрю, думаю, господи, если британские полицейские так одеваются, то они, наверное, зарабатывают кучу денег. Вот, я его тогда заприметил, потому что чувак очень харизматичный. И потом он появился в дублинских убийствах, и я такой, типа, ну ладно.
Не, на самом деле нормальный детектив, такой спокойный, лайтовый, и прям на метро то, что надо. Ну, что пока едешь в метро, почитай так спокойно.
Я на самом деле немного предвзято отношусь к Джоан Роулинг именно под этим именем, извините, что я сейчас влез. Потому что, когда она написала эту книгу, она же там был какой-то очень маленький процент продаж у нее.
До тех пор, пока все не узнали,
что потом, это Джоан Роулинг. А потом, когда узнали, что это Джоан Роулинг, там резко такой взлет. Ну, то есть я считаю, что публика тут как бы, ну...
Не, ну это просто, ну, это просто интересно, что она пишет как бы в другом амплуа. Ну, как бы вот и все.
Ну, не пишет она же в другом амплуа. Я же понимаю, что это Джоан Роулинг, и Джоан Роулинг пишет как Джоан Роулинг. Ну, и мы должны признать, что Джоан Роулинг все-таки хорошая рассказчица, но посредственная писательница. Вы можете не соглашаться. Аня, все так задумчиво кивнули, Аня зевнула. Ну, представьте, что вышла видеоверсия этого подкаста.
Все-таки, да, да.
Нет, я ничего не хотела сказать, я хотела пошутить про смертельную белизну, потому что это не смертельная белизна.
Можно умереть, ты хотела сказать.
Да, это смертельная скукота, а не смертельная белизна.
Да, скучающая белизна.
Да.
Зев кукушки.
А у меня зев кукушки.
Отлично.
А, что еще ты интересно читала?
Все очень ничего не читала, да.
Варвара, что интересно прочитала ты?
Ой, ну наконец-то мне не стыдно в этой рубрике. Напоминаю, что Щегол все еще в процессе. Для тех, кто следит за его судьбой. Я прочитала потрясающую книжку. «Загадочное ночное убийство собаки».
Я тоже ее прочитал. Это потрясающая книга.
Да, на самом деле советую ее всем. И Павел, наверное, расскажет о ней с большими эмоциями, с большей экспрессией, чем я, потому что он-то прям в диком восторге, насколько, да, мы все понимаем.
Да, Варвара поставила 4 звездочки на Гудриц, я поставил 5.
Это, ну, это 4 с плюсом, я бы сказала. То есть это прям очень хорошо. Просто я... настолько впечатлилась, настолько расстроилась, что я когда так сильно расстраиваюсь, я просто не могу ставить 5 звезд. 5 звезд из 5. А зато 5 звезд я поставила Терри Пратчетту за Санта Хрякуса.
О, ты дочитала его?
Да, я его дочитала просто с огромнейшим удовольствием. Мы с Павлом договорились, что мы будем обмениваться цитатами из этой книги, но, честно говоря, я ему практически ничего не отправила, потому что я каждый раз думаю, господи, проще всю книжку просто переслать, просто ссылку, потому что оно настолько все смешно и при этом настолько все философски глубоко, не побоюсь этого слова, со смыслом, что я, в общем, в диком восторге. Замечательная зима, даже без снега.
И отлично, что наконец началась настоящая зима, да. Пока мы дочитывали Санта Хрякуса. Это очень круто, это дорогого стоит.
В общем-то,
я всё. На всякий случай расскажу о том, что, ну, Марк Хэдден написал «Загадочное ночное убийство собаки». Просто занятный факт про Марка Хэддена, про его книжку. О том, что люди говорили, господи, да это же просто библия аутизма. То, что описывает Хэдден, это вот именно так вот видит аутисты, это все, вот, это прям аутизм, аутизм, аутизмом, вообще все, вот, на что Хэдден сказал, ребят, да я вообще понятия не имею, как аутизм, типа, выглядит, я в этом не специалист, я просто выдумал все из головы, и после этого все такие, хоп, и осели, и такие, и предъявить уже нечего, поэтому. Книга про мальчика, который вроде как аутист, но не аутист, потому что там непонятно, с ним у него есть какое-то отклонение в развитии. Он гениальный математик. И однажды он выходит на улицу ночью и видит, что соседскую собаку закололи вилами. Его, естественно, это очень сильно расстроило, и он решил во что бы то ни стало найти убийцу. А убийца находится в середине книги, там несколько крутых твистов идет один за одним, и ты просто не можешь оторваться после этого, пока ты не прочтешь, чем же там все закончилось. Собственно, само это убийство собаки, это как правильно заметила Варвара, это как убийство Робина в книге «Маленький друг Дон и Тарт». Оно есть, оно стало катализатором событий, но это не самоцель. Понять, что это, кто это. В итоге на первый план выходит отношение этого мальчика с родителями. При том, что мне очень нравится, я смеялся. Там в некоторых моментах есть классные шутки, на которые Варя не обратила внимания. Но,
неправда.
Самый класс здесь в том, что эту историю могли показать слезливой. Ну, мальчик аутист, его там трогают, он начинает биться в истерике, стенать, плакать, чуть что хватается за нож, который у него есть. И с этим есть несколько смешных шуток. Как он думал о том, что хочется кого-то ударить ножом.
Но там, он слишком высокий.
Да, как ему сказала учительница, не надо скидывать девочку с качели, если тебе не дают покачаться. Вот. Это круто, потому что история рассказана глазами этого мальчика. И ты сидишь в его голове, и ты воспринимаешь все, ну, как ты воспринимаешь с его точки зрения, и ты понимаешь, что не все так плохо. У мальчика есть цель, у мальчика есть будущее. Он хочет сдать там экзамен на математика класса А, поступить в институт, уехать, жить отдаленно где-то, найти человека, который будет о нем заботиться. У него есть план, это круто, и он к этому движется. Со стороны, если бы эта история рассказана была родителями, они бы: «Господи, у меня ребенок даун, какая я несчастная, он меня не понимает, я его люблю, хочу его одеть, а он ноет, стенает, там что-то еще прочее». То есть из этого можно было выдавить слезливую историю. Но, слава богу, этого не получилось. Книга получилась остроумная, веселая, очень умная. Там есть несколько настолько крутых фактов, что, не знаю, можно... Это как где-то читать этот, как его, например, там, ну... книгу лучших фактов. Например, там есть интересные нарисованные вставки. То есть, как пацан реагирует на определенные вещи. И, не знаю, мне очень понравилось даже тем, что настроение, во-первых, у нее жизнеутверждающее. Несмотря на то, что она действительно грустная, она жизнеутверждающая. И она лишний раз показывает о том, какие же все-таки идиоты взрослые. Что на самом деле...
не могут управиться всё с этим ребенком.
Спасибо. На самом деле, это действительно... Прочти остаток текста за меня, пожалуйста.
А у тебя там текст написан?
Нет, конечно.
Лицензия. Так можно было?
На самом деле, да, это книжка про идиотов взрослых, и именно поэтому она грустная.
Я уточню, мы вообще-то серьезный подкаст, мы теперь на в Apple Podcasts. Кстати, обязательно поставьте нам 4-5 звезд, лучше 5.
В смысле 4?
А мы за вас похрустим.
4.
4, если вы все-таки, ну, не особо...
4, если но вы вдруг... знаете, что у Паши есть бита.
Если вы не хотите, да, чтобы в следующем выпуске мы ели соломку...
Вы просто не позовете меня в следующий раз.
Поэтому, пожалуйста, поставьте нам оценку, напишите комментарий, мы живем ради этого. «Ночное убийство собаки» — классная книга, благодаря которой я узнал, что Шерлок Холмс в книге никогда не носил свою вот эту...
Ты не знал?
Охотничью шляпу. Я не читал Шерлока Холмса.
Ты не читал Шерлока Холмса?
Я благодаря этой книге я узнал, что Артур Конан Дойль...
Артур.
Артур Конан Дойль — плохой человек. Спасибо Марку Хэддону.
Упс.
Это точно очень похоже на 100 лучших фактов там из жизни, не
да,
знаю,
да.
Собак.
Там прям идет, сноска. Артур Конан Дойль плохой.
Отлично.
Я прочитал книгу писателя, его зовут Леви Титхар. Книга называется «Усама». Это фанзон, который в очередной раз поел говна, я не побоюсь этого слова.
Тебя так бомбило.
Меня бомбило от того, что в книге ужасный перевод, в книге отсутствуют сноски. Есть указание на сноску, но сноски самой нет. Ну, это нормально.
Прям как моя диссертация.
Да, да. Прям как, знаешь, как когда выпустили карту весь Ангкор-Порг, повторю Пратчетту, путеводитель там точнее был, весь путеводитель ссылался на карту. Так вот, в европейском, в иностранном издании эта карта есть, в русском карту не положили. Почему? Да пошли бы вы нахер, вот почему.
Ясно.
«Усама». Книга, которая рассказывает вроде как альтернативную историю, где Усама бен Ладен — это герой книжек, он там супергерой, он там носитель правосудия и прочее, прочее. Это в мире, где нет терактов, где ничего не случилось, ничего страшного. Сам Леви Титхар, он пережил несколько терактов, он где-то в какой-то там в начале книги есть приписка о том, что он жил в одной гостинице с боевиками Аль-Каиды, что он был в каком-то месте, в каком-то городе и уехал заранее того, как там случился взрыв и все такое прочее. Ну, в общем, чуваку это, видимо, очень сильно ударило в голову. Вот. И Guardian, судя по блербу на обложке сверху, сказал, что это человек в высоком замке 21 века. Только, мне кажется, на самом деле они там немного покривили душой, там было что-то в духе человек в высоком замке 21 века, могла бы быть эта книга, но не получилось. Она скучная, пустая, никчемная, сюжет там пересказывается буквально в двух предложениях, при том, что это сюжет в духе «приходит детектив», а, сюжет там абсолютно, знаете, такого нуарного детектива старого, только тут не дождливый Нью-Йорк, а Таиланд, тоже приходит девушка, дает задание, исчезает, он ее везде встречает, непонятно как. Он ему говорит, найди человека. Он приходит к другому человеку, который знает этого человека, которого нужно найти, говорит, где человек? Он такой, иди в жопу. Он такой, где этот человек? Он такой ему, ничего я тебе не скажу. Он такой, где этот человек? Он такой, ну в Лондоне. Он такой, Окспас. Летит в Лондон. Ходит, 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 чем-то занимается, сидит в баре. Естественно, он сидит в баре. Он только делает, что он выпивает, курит и думает о том, как кого-то
ходит он найдет. В плаще?
В общем, он за 350 страниц книги упоминалось слово «сигарета» в том или ином значении 119 раз.
Тоже посчитал это.
Серьезно?
Кофе 93 раза. Что бы ни случилось, ему надо закурить. Он курит, достает сигарету другому человеку, поджигает сигарету, закуривает. И, в общем, это бесполезная абсолютно книжка. Я очень хочу сейчас сматериться по этому поводу, насколько эта книжка бесполезна. Но я понял, что нас слушает моя мама, поэтому мы... Теперь подкаст, как говорится, 14+. Это плохая книга, я вообще не понимаю, зачем ее решили издать в России. В ней не происходит ничего, а когда происходит что-то, ты ничего не понимаешь.
Прекрасно.
То есть я не хочу, чтобы вы читали эту книгу, поэтому я вам ее заспойлерю. Детектив найдет писателя, обменяется с ним ничего не значащими репликами.
И скроется в
сигаретном выйдет
кофе.
Выйдет из здания, покурит, выпьет кофе. И такой, ну ладно. Ну что ж, и я такой, и типа тоже, ну ладно, что это было. В общем, я поставил этой книге одну звезду, и я больше никогда не буду читать.
А зачем ты дочитывал?
Я ждал, когда будет смысл, когда чем она закончится. Я скажу честно, я уже просто пролистывал середину, ту, где он описывает о том, как выложены помидоры на прилавке, о том, как они спелые баклажаны, звуки людей.
Бодрящий
о том,
вкус как... кофе, Игоря, и горчинку сигареты. Вот
да, да, все. Чувак пытался, знаешь, вот есть Донат Арт, который 20 страниц может один стул описывать, и ты видишь его, ты представляешь его, ты как будто сам сидишь на этом стуле. Ты чувствуешь запах дерева, пыли, всего на свете.
Ты сам стул.
Ты сам стул в этот момент, да. А есть Леви Титхар, который описывает в трех абзацах цвет помидор, и ты такой, да камон, господи, давай дальше уже. Этого нельзя делать в детективных романах, которые... Детективный роман, который вроде как обсмеивает детективный роман нуарный, сам притворяется нуаром, но немножко с другой стороны. То есть там не ночью, а днем действие происходит. Ну, в общем, тут где-то какая-то пост-мета-ирония, но я ее вообще не уловил.
Пост-мета-мета.
И не собираюсь. В общем, книга «Одна звезда» меня не развлекла, поэтому я закрыл ее и дочитывал. И после этого, возможно, после вот этого позорища, я прочитал «Ночное убийство собаки», и я был в полнейшем восторге. Я понял, что нет, есть еще хорошая литература, она умеет меня развлекать. И все-таки я скажу об этом вслух. Мне кажется, что «Ночное убийство собаки» — это то же самое, что «Паразиты» в кино. Варя со мной, возможно, не согласится, но «Паразиты» — это вот прям, как говорится, вещь в себе, это прям фильм-фильм. То, для чего был придуман кинематограф. Чтобы рассказать историю, чтобы ее сыграли актеры, чтобы была музыка, чтобы был сюжет, чтобы были красивые съемки, чтобы человека развлекло. «Ночное убийство собаки» — это вот книга-книга. Она нужна для того, чтобы рассказать историю, чтобы в ней были персонажи, чтобы были какие-то события, чтобы были разные голоса, которые ты слышишь, и чтобы тебя развлекло. Поэтому, да, ну как, это все продукт, естественно, но то, за что не стыдно, за то, что ты готов употреблять просто тоннами, литрами, как бы, как сказали бы в нашем подкасте. Поэтому спасибо за внимание. Прошло 3 часа, да? Лера, что ты читала?
Я читала на прошлой неделе, я дочитывала... В общем, 2 книги я дочитала, 1 начала читать, продолжаю. Вот, и я подумала, что они даже чем-то связаны. Вот, первая книга, которую я дочитала, это были «Большие надежды» Диккенса. Я вот 1 000 000 лет просто не читала Диккенса, и мне было вот даже интересно, насколько это... хорошо будет для меня сейчас. Это было очень круто. Я смеялась практически в голос в метро над какими-то шуточками Диккенса. Это было отлично. Ну, историю наверняка все знают. Я потом, после того, как закрыла книгу, начала гуглить историю создания и нашла серию «Южного парка» номер 405, которая называется Пип, вот, и в которой, значит, мисс Хэвишем всех практически убила механическими обезьянами, пыталась поменяться душами со Стеллой, ну, в общем, мне понравилось. Вторая книга, которую я дочитала буквально вчера, это «Золотой компас» Филиппа Пулмана, и это тоже потрясающе. Мне очень понравилась эта история, я буду ее продолжать читать весь цикл. Вот здесь история о том, что, ну, это практически наш мир, но у каждого человека есть свой Дэймон. Это его душа, которая находится рядом в виде животного. У детей Дэймоны могут меняться, у взрослых, да, после того, как, ну, произошло половое созревание, Дэймон остается в какой-то форме. Там у кого-то он курица, у кого-то лев, у кого-то змея, и, в общем, история в том, что люди не всегда те, чем кажутся.
Как и совы.
Да, как и совы. И Лира Белакова, она должна дойти до севера для того, чтобы передать какой-то супер офигеть компас своему отцу, который оказался ее отцом, хотя она думала, что это его её
отец
дядя.
Отец оказался отцом.
А мать оказалась...
Матерью.
Мать оказалась...
Хотя мать оказалась... её дядя.
А мать оказалась не такой плохой, как все думали, да?
Да, но всю книгу она была злобной... Можно говорить? Ок. Злобной стервой, золотой обезьяной. В общем, да, очень-очень классная история. И вот что меня очень сильно поразило, да, это то, что я заметила, ну, в принципе, в фэнтези-книгах очень мало, по крайней мере, было сильных женских персонажей. Типа Гарри Поттер был, да, там Фродо. Вот все персонажи сильные, главные герои, они были мальчишками. А тут сильный, очень крутой женский персонаж, в котором есть, она не совсем Мэри Сью, да, в ней есть какие-то отрицательные стороны, она там лжет.
Она идеальная вруха.
Да, бесит. Она вруха, у нее нет фантазии, она иногда бесит, но она очень клевая. Вот как она находит какие-то слова, которые надо кому-то сказать, это прям супер.
Ты сериал смотрела?
Нет, еще я хочу вот на выходных посмотреть его. Третья книга — это «Сильвия Плат под стеклянным колпаком». Это то, что я читаю сейчас. Это депрессивная история, да, про девочку, которая вырвалась в большой мир Нью-Йорка, большой мир моды, но не почувствовала, что она счастлива. Вот. Но я пока на середине, поэтому я знаю спойлеры.
Как любой сезон проекта «Подиум».
Я знаю спойлер, я знаю, кто в конце умрет. Вот, а почему я, ну, хочу вам сказать, что они похожи, да, и чем-то они объединены, вот как мне показалось, да, это главная мысль, ну, вот то, что их объединяет все 3 книги, это то, что люди должны принимать себя такими, какие они есть. Это было и в «Больших надеждах», и в «Золотом компасе», и в «Сильвии Плат». Это прям супер.
А по поводу Филиппа Пулмана у нас тут кружок. фанатски, вот, например, Наташа, которая с нами сегодня, она сказала, что ей вообще не понравилось.
Ага.
Она сказала, что Лира, она полная Марисюха, что у нее все прям так получается, люди не могут читать Алитиометр, но у нее прям все сразу получилось, и вообще она такая классная. Но на что я сразу ответил о том, что детское воображение, оно... просто горы может свернуть.
Но она все-таки избранная, ну, как бы.
Да,
от этого никуда не деться.
Да, от этого не... Я говорю, читай дальше, когда появятся другие персонажи, и Лира пойдет немножечко на задний план.
Я побежала.
Станет интереснее. И вот, например, Варвара у нас. У меня просто, девочки, настолько логически выстроен вот сюжет подкаста. Смотрите, у нас есть Варвара, она тоже купила Филиппа Пулмана. Но она купила его из-за красивых обложек,
ну,
чтобы
правда.
Поставить на полку и не будет читать. Так вот, давайте перейдем к нашей теме. Как вы относитесь? Как вы относитесь к людям? Корешочникам, так называемым, которые там не готовы покупать книжку, если у нее там какая-то на другой серии, другое оформление, то другого корешка. Эти же люди, есть люди, которые, например, режут книги, которые готовы читать книги как угодно, чтобы было удобно. А вот эта запись продолжается, да?
Угу.
Так вот, корешочники, которые... Кто-то режет книги, кто-то с них сдувает пылинки. Кто-то готов просто покупать, чтобы они стояли. Что ты скажешь, Варвара, в свое оправдание?
Ну, во-первых, я скажу, что я их купила не из-за обложек, хотя из-за обложек тоже. Я их купила, Павел, из-за тебя. Потому что...
У меня уже есть, спасибо.
Потому что, нет, не для тебя, а из-за тебя. Потому что голова моя была похожа на улей от того, что там летала куча пчелок, и каждая голосом Павла жужжала... Какие
это потрясающе,
классные,
это потрясающе.
Потрясающе.
На самом деле я читала Пулмана, когда я была мелкой, и мне не понравилось, потому что я была очень хорошей пай-девочкой-отличницей, а мне нужно было ассоциировать себя с тем, про кого я читала. Видимо, Лира выбесила меня тогда, когда мне было 10 лет. Я решила, что я с такими девочками дружить не буду, и читать это я тоже не буду. Вот, и с этой мыслью я прожила следующие лет 15, видимо, пока не встретила Павла, и теперь, да, у меня есть полное собрание Филиппа Пулмана.
Жила счастливо просто, скажи.
Да-да-да.
Вот, что по поводу корешочников?
Корешочников.
Корешочников. Я ничего не имею против людей, которые покупают классные, красивые, дорогие книги, а потом смотрят на них, потому что я так делаю. Я надеюсь, что все остальные тоже ничего не имеют против. А на самом деле это похоже на какую-то болезнь, потому что одно время я думала, что надо читать больше, и покупала такие в бумажных обложках всякие покетбуки и что-то еще. И они стоят у меня на полке и бесят. Я хочу от них избавиться и купить другие книги в твердых переплетах, но пока что я еще держу себя в руках более-менее. Вот. Так что они еще пока что есть, но все изменчиво, будущее изменчиво. А по поводу тех, кто режет книги...
Да, я немножко просто расскажу. Тут появилась история на этой неделе или на прошлой, но в общем не суть. Появилась история, что какой-то мужик берет книги в мягких обложках, которые толстые, чтобы ему было удобно читать, он их разрезает пополам. Хочу заметить, что вертикально, не горизонтально. Положили их горизонтально, он режет их вертикально и читает, потому что так удобно. И выложил, естественно, эти фотки в Твиттер. Часть там начала бурлить о том, что ты недостоин жизни, тебе нужно посадить. Другие говорили: чувак, читай Kindle, ну что ты, электронная книга тебе поможет. Тут же вышли, мне понравилось, что вышли третьи люди, третья группа, которая сказала: ну это же просто вещи. И тут же вспомнили про женщину, которая фотограф, она сделала фотки интерьера, и она сфотографировала книжный шкаф, где все книжки стояли корешком к стене. То есть были просто белые страницы, то есть наружу. И тут же все стали говорить: так это же просто вещь. Ну то есть вы купили, делайте с ней что хотите. И тут же вспомнили все Марии Кондо, Мари как?
Конда.
Мари Кондо, да, которая уборщица.
Уборщица.
очень дорогую уборщицу себе из Японии выписал, как говорится, которая говорит, что у человека должно быть только всего 10 книг, каких-то самых лучших, и нужно удалять книжки, выбрасывать, которые там не приносят искорки радости. Вот. И тут же стал вопрос о том, к кому вы относитесь. Тут же появилась глубочайшая дискуссия о том, что люди собирают свою библиотеку, которая в доме, чтобы все... Кто-то это делает просто, чтобы все видели. То есть это такой вот способ самоутвердиться, потому что до сих пор у нас есть мнение о том, что тот, кто читает, тот прям элита, а все остальные — это просто грязь из-под ногтей. Поэтому чтение, оно делает человека лучше, круче, и поэтому люди стараются читать побольше, публично, причем публично. Показывать
как
о том,
я.
Что я не беру сейчас в пример книжных блогеров и людей, которые пишут про книги и пишут рецензии вообще. А есть те. У меня просто была история в жизни, когда одногруппница моей подруги попросила у нее каких-нибудь книжек, чтобы из них можно было взять умные цитаты. То есть это прям таким, это было сказано прямой речью для того, чтобы наделать себе потом статуса ВКонтакте, например.
Можно гуглом пользоваться.
Все же знают, где самые лучшие цитаты. У Джейсона Стейтхэма.
Слушай, когда я говорю про то, что у меня был второй курс, я должна понять, что это было 100 лет назад. Тогда ВКонтакт только еще по этим был, по инвайтам.
Чем, прости?
По инвайтам. Туда нельзя было просто залегаться в ВКонтакте, тебе должны были писать приглашение. Не помните? Ну, стена, помните, такая была? Дура. Вау, господи. Ладно. Ну, в общем, и тут же, ну, то есть куча людей, которые читают просто для того, чтобы все видели, что они, смотрите, я читаю книги, это как женщина, которая фотографирует цветы, знаете, смотрите, смотрите, я читаю, значит, я умнее вас всех. Я придерживаюсь к тому, что я сейчас могу обмануть сколько угодно, но я покупаю книжку, и она у меня стоит запакованная, но я предпочту ее прочитать в Kindle. Она у меня будет стоять запакованной и стоять на полке, ждать своего часа. Я ее прочитаю, если она мне понравится, это будет очень крутая книга. Я ее даже не оставлю, я ее лучше подарю какому-нибудь хорошему человеку с рекомендацией, что это очень крутая книга. Она будет стоять запакованная, нетронутая, и это очень круто. Если книга плохая, то я, скорее всего, отдам ее в буккроссинг куда-нибудь для того, чтобы ее где-нибудь в метро оставлю. Ну, то есть, возможно, она не зашла мне, кому-то другому понравится. То есть, я понимаю, это просто как вещь, которую можно делать все что угодно. Варвара у нас высказалась.
Я думаю, что ты лукавишь, потому что, когда я сказала, что можно загнуть уголочек, чтобы не вкладывать закладку, то
это другой вопрос. Это момент другой. Это момент бережного отношения к вещи, которые у тебя есть. Я никогда не стал написать на полях книжки, потому что я не научен, не обучен такому. То есть это просто бережное отношение. Но если вдруг книжка у меня упадет в лужу, я ее достану и просто поставлю дальше на полку. Я не буду там вокруг нее кудахтать и заказывать себе другую покупать, только потому что здесь корешок испорчен.
Так и что ты думаешь об этом парне, который их разрезает?
Я говорю о том, что это просто вещь. Ну, то есть резать книжку плохо, доставай Kindle. Mm-hmm. Но в то же время люди, которые его там покрывали проклятиями, это, мне кажется, 80 из них процентов, это те, которые читают 10 книг в год, из них 5 по бизнесу, 3 по саморазвитию, а 2 это те, что Опра посоветовала. Аня, что ты думаешь? У нас, кстати, в гостях Аня, если вы не заметили.
Здравствуйте.
Здравствуйте, да.
Не, я на самом деле заказываю коллекционные книжки для своей бабушки. Я ищу просто максимально какое-нибудь дорогое, классное, вообще супер издание. Вот я на Новый год заказывала ей Репина. Прям, ну, такую огромную коллекционную книгу, там картины, она там с золотым тиснением, она очень красивая.
Можно стать твоей бабушкой?
Вот. Я бы себе такую никогда не купила, вот, но заказывала в подписных изданиях, кстати, это не реклама, но... Нет, там очень красивые экземпляры. Вот, а до этого моя заказывала.
Мы здесь не любим подписные издания.
Да, я знаю, что вы не любите подписные издания, но, кстати, ну, вот в плане коллекционных книг там реально есть классные. Но я знаю, вы знаете, там какие-то не очень хорошие книги.
Там был альбом шлюхов.
Да.
Шлюхов? Что?
Там был альбом с кучей обнаженных женщин и их номерами телефонов.
Что?
Да, это правда.
Но ты же подписан на всратые книжонки.
Ну я такой бабушке не могу подарить, к оставшаяся.
Она коллекционная.
Вряд ли ей пригодится.
Да. Да.
Просто она стоит 3 кэса. Реально, можно роллов заказать. Зачем тебе ехать в Питер ради женщины? Купи роллов.
Но на самом деле есть такие издания, которые в мягких обложках, ну такие вот прям типовые, ну вот издают, вообще всех издают в таких... Ну, она такая жёлтенькая, да-да-да-да-да. Вот, и на самом деле куча таких книг я просто напрочь испортила, пока ездила на море, потому что они где-то лежат в песке, в воде, еще там где-то. Они у меня все стоят, с ними все нормально, просто там немного страницы разбухли или что-то, но они
слушай,
в таком состоянии...
Слушай, ну они же где-то да, такие, да, недорогие.
Да. Ну, вот как бы есть прям красивые, ну, иногда мне дарят какие-то подарочные, но я сама подарочные не покупаю. Ну, а так покупаю, чтобы как-то почитать, и к ним отношусь, ну, я не очень хороший вообще владелец книг, если честно. Сказать, потому что она валяется мне просто везде, я открою и везде, ну как бы так выходит. А по поводу резать книги, на самом деле есть такие книги, которые я бы порезала, вот честно, ну правда. Вот просто есть Айн Рэнд, «Атлант расправил плечи», и у меня есть трехтомник. Но трехтомник — это хотя бы что-то. Но когда там один том, ну вы видели его, этот один? Ну зачем издают такие книги? Ну правда, ну
да,
я просто...
С мелким-мелким текстом,
да,
ты
да,
с
просто...
трудом можешь, у тебя гнется в середине вот этот
да,
вот
да, прочитать, что там внутри, да, вот там, в этой бездне.
У меня была вот такая трилогия «Восемь колец» в одной книге. На супер белой, прозрачной, чуть ли не рисовой бумаге. Настолько...
Это у вас там в Китае.
У нас в Китае, да. Настолько мелкими иероглифами. Вот. Поэтому я помню, что в то лето я знатно подпортил свое зрение, когда я дочитывал «Две твердыни» и такой, о, паучиха же оказывается в этой части. Почему ее вырезали?
Ну, кстати, вот про «Щегла» тоже. «Щегло», вот было первое издание «Щегла». Я, кстати, не знаю, какое первое, какое второе. В общем, было одно из изданий, которое прямо очень толстое. А потом издали второе, и я пожалела, что купила первое, потому что она почему-то тоньше. Ну, хотя, как бы, вся
нет,
книга...
она толстая, она такая же толстая, но она полегче, там бумага какая-то другая.
Ну, есть огромная толстая, и она полегче, а есть потоньше, но потяжелее. Ну, потоньше хотя бы как-то можно... У Леры была потоньше, а у меня такая огромная.
Потоньше — это старое издание.
А, потоньше
да, —
это старое
огромное.
Издание.
Там еще шрифт изменили, по-моему. Вот, шрифт стал да. побольше, поэтому страниц стало больше.
Ну, просто ее тоже очень сложно куда-то носить с собой.
А и... «Маленькую жизнь» видели?
Ну это капец, это как
да, да,
эту
да,
книгу
да.
можно вместо надгробной плиты.
Маленькая жизнь.
Серьезно, маленькая жизнь. Она огромная, как это читать?
Полуостров.
Мне просто кажется, что я на гитаре. Я на гитаре прям так и писала. Знаешь, открывала Талмуд такой.
Просто зачем издание? Есть еще как это Атретия, которое прям такое гигантское, слушай, ну что, атлас просто.
Тогда, да, как с этим сидеть в метро?
Да.
Поэтому электронные книги — наше спасение в данном случае.
Ну да.
А я умудрилась заказать «Маленькую жизнь», понятия не имею, какого она размера вообще. И
когда так
она пришла,
фигня.
Я, в общем, обалдела слегка.
Нет, я теперь человек научный опытом, я теперь после «Маленькой жизни» я смотрю вес книги. Я на W24, если я вижу там 610 грамм, я такой, нет, не сегодня, сатана, не сегодня.
Блин, я люблю толстые книги, это прям вот... Ну, во-первых, из-за истории, да, потому что ты погружаешься, и все, и тебя нет там 2 недели, 3 недели, вот, прекрасно. Ну, как бы, мне не очень напрягает таскать. А, зато меня ветром не сносит. Это прям отлично. Вот, я что хотела сказать. Я вот как раз из тех людей, да, про порезанные книги, которые думают, вот человек, он, ну, может делать вот с книгой, ну, все, что захочешь. Ну, это его книга. Ну, господи, что с тобой не так? Ну, потому что, блин, взять... порезать книгу, которая где там в Америке, в Англии, но которая стоит вообще далеко не таких же денег, как у нас.
Да.
Даже в этих тонких, ну, в мягких обложках они стоят прям очень дорого. И взять ее порезать, ну...
Ну, может, тебе позволит его книжка.
Вот да, а поэтому он как бы заплатил за нее и может делать с ней все, что хочет.
Ну... Поэтому, ну, я в любом случае, как бы, если он ее читает, я считаю за то, чтобы было, ну, лучше читать, чем не читать. Поэтому,
да.
Если он ее в таком виде прочитает, то это круто.
Пусть прочитает.
Да, и при этом он не боится, что там орда, там, непонятно, каких-нибудь корешочников, которые...
С вилами пойдут.
Мне кажется, издательство должно задуматься о том, чтобы сделать более удобным, как-то разделить на несколько томов.
Я сам тот человек, который... Нет, лучше, если там три книги, их выпустят в одной, лучше пусть так, я лучше потерплю. Ну, я куплю три романа в одной книге и заплачу одну сумму, чем куплю три раздельных романа. Я просто тот человек, который сам с этим столкнулся напрямую, ну, в том плане, что я покупаю три Пратчета, и у меня три разных вида его собрания сочинений.
А у тебя отдельная комната под Терри Пратчетта?
Слава богу, нет. Книги, вот, mm-hmm. Два романа в одной издавались.
И он называет его святилище.
Да.
Пратчечная. И получается, у меня, по-моему, там 6 книг, они в одном издании, остальные-то в черном классическом, которые все видели. 5 книг про Тиффани вообще в левом издании, сейчас еще все новые и новые наворачиваются, что-то делают, что-то убирают, и поэтому есть особая группа ярых фанатов на форуме FantLab, которые просто там готовы распнуть представителей издательства, когда они показывают новую обложку, там, Аберкромби, потому что у него сперва было одно издание, потом другое, там, бумага, где похожа на марлю по ощущениям, теперь вот третий вид издания.
А потом выкупает право другое издательство.
Да,
и
да, 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 да. Вот тот же, например, Роберт Джексон Беннет, наш новый любимый писатель, у которого «Город лестниц» — это одна книга, которая в таком там золотым тиснением, все классно. «Город лезвий», «Город чудес» вообще в другом, с мягкой обложкой, с другими страницами, с другими иллюстрациями. Они у меня так стоят сейчас сиротски, там, на полке. Я стою, ну, теперь после вот того, что на прошлой неделе... Все, кто в русском интернете вращается, я думаю, видели новость о том, что Роберт Джексон Беннет к нам приедет в Петербург в августе. Да, и поэтому поднялась шумиха, нашли старое видео, где он рассказывает про свою книгу, там, как он там, Sexual Experience, где он сам над собой шутит, поэтому все увидели, что Роберт Джексон Беннет — это молодой, талантливый, очень веселый чувак.
И пишет книжки, в которых голые люди трогают других голых людей своими частями, голыми частями тела.
Да, где есть, там есть розы, морозы, horse and rose, да, и женщина застряла в туалете на 2 года. Так получилось, что у меня у Роберта Джексона Беннета есть все книги. Я не читал ни одной, но я купил все его книги. Не спрашивайте. Переходим к следующей теме нашего подкаста. Это женские романы. Я не знаю, почему мы решили говорить, просто так выяснилось, что я прочитал «Моя гениальная подруга», Аня прочитала «Город женщин»,
«Город женщин», да.
Варя сейчас читает «Маленькие женщины», «Маленькая жизнь маленьких женщин». Я думаю,
но если в названии есть слово «женщина», это не значит, что это женский роман.
Да?
Нет, я не к тому.
Категоризация не
могу. Вы видели же, что я... Вы видели, я... Вы склад, этот, скидывал обложку книги «Маленькие женщины», где она целиком из розочек этих вот дурацких нарисована, которые мы делали как под маленькие пенисы. Вы видели эту обложку книги?
Отличная шутка была,
нам грустно.
Отличная шутка.
Вы же видели эту обложку, да? Вы же видели эти маленькие пенисы? Ну вот, в общем, обложка с цветочками, которая прям целиком настроена на женскую аудиторию. «Город женщин» — женский роман.
Женский роман, безусловно.
А «Моя гениальная подруга» — женский роман. Как роман. Бы там ни было, главные героини женщины, там есть немножко мыло о том, кто с кем встречался, кто что сказал, кто где какие слухи распустил, кто кого любит, кто кого не любит. То есть там такая же «Санта-Барбара», только без того, чтобы Сиси Кэпфелл там первые 4 тома в коме валялся. Вот, но это приятно, «Санта-Барбара», ничего не скажу. Елена Ферранте, она талантливая писательница. Вот. Лера, что ты читала из женских романов?
Наверное, «Под стеклянным колбаком» можно считать как
вот,
женский
роман? Вот, я тоже подумал, что Сильвия Плат, она...
Она женщина.
Женщина, отлично.
Нет, просто что считать женским романом? Вот смотрите, вот есть «Сомерсет Маэм», допустим. Вы знаете, сколько писать?
Кто?
«Сомерсет Маэм». Ну, просто там...
У нас настолько...
Который «Виноваты все, кроме тебя»?
Театр.
Да, театр, да-да-да-да. Кстати, театр, мне кажется, худший.
У нас, просто, у нас просто подкаст книжный только начался, мы еще не так сильно прокачались.
Просто это мой любимый писатель, на самом деле, лет 14, мне кажется. Вот. Ну, там на самом деле история просто жизненная. То есть там мужчина ищет самоопределение, ищет себя, там путешествует по миру. Есть еще фильм «Узорный покров». Вот это по его... Может быть, смотрели «Узорный покров»? Нет.
Я слышала это название.
«Покровские ворота».
Не, на самом деле хороший фильм. Там, мне кажется, Эдвард Нортон играет. Если мне не изменяет память.
Вот. Я чего-то не знаю.
Вот, и там, на самом деле, тоже, как бы, жена изменила своему мужу, он врач, они потом поехали туда, где, ну, сейчас по текущим меркам коронавирус происходит, вот, ну, и там, как у них строится жизнь вообще, как она переживает, это как она его любит, не любит, ну, то есть, вот, просто можно считать это женским романом, ну, если так глобально все подводить под эту копилку, то... Там во главу угла
остается отношение?
Во главу угла, да, остается отношение.
Это женский роман.
То есть, подожди. То есть, если во главу угла остается отношения, то мужчинам это вообще не надо, да?
Так, вот
не, а почему нельзя мужчинам читать женские романы?
Так ну, я то в том-то есть... и дело, я к этому и веду.
Ну, в смысле, отношения — это к женщинам.
Ну, типа, да. Мужик хочет читать о том, как про наркотики, как драконы покупают наркотики у рыцарей, там, знаешь, в космосе. Вот это хотят читать мужики.
И там пираты еще тоже.
Там обязательно пираты воруют женщин, да.
Отрезанные.
Нет, если там есть женщина, женский роман, там, где пираты воруют
женщину. Нет, женщина там, она говорит ровно две реплики, и только и ой, спасибо, что спас меня. Ну.
Ужин готов еще?
Вот твое пиво, дорогой.
Варь, без вопросительной интонации.
Вы тоже читали. Вы тоже это читали. Я к тому, что категоризация идет. То есть то, о чем говорили в книжном... То, что говорили в книжном подкасте... Книжный базар. То, о чем говорили в книжном базаре Завозова и Зифович как раз. О том, что вот эти женские романы, которые, да, вот под розовыми обложками, назовем их так, что они теперь настолько как размылись, да, там распластались по всей культуре целиком, что это вообще не зазорно читать. То есть я просто на примере себя, я никогда не читал ничего похожего на мою гениальную подругу. И я понял, что я оторваться не мог. То есть для меня это было действительно настолько лечебное чтение, потому что, ну, во-первых, оно было у меня болезнь, и там были вещи, которые... То, как женщины на что-то реагируют. Ну, в частности, на акт насилия. Там был такой момент.
Вот в «Городе это женщин» прочитал... тоже есть подобное. В «Городе женщин» прямо есть подобная история.
Ну вот. И я чувствую, у меня краснеют уши, и я как будто чувствую себя в месте, где я не должен находиться. Знаешь, когда тебе немножко стыдно, ты хочешь уйти отсюда, потому что тебе это не касается. Вот. Это круто. Мне понравилось само по себе то, как там подается информация, и что мне... Действительно интересно следить за перипетиями, о том, что происходит, какие там их семейные драмы. Я не чувствовал себя, что я смотрю там, да, там бразильский сериал, какое-то мыло. Мне было интересно, и это круто, я впервые что-то почувствовал. Поэтому я захотел почитать, почему, собственно, Аня сказала по поводу «Города женщин», что мне очень интересно послушать, тем более я знаю, что я буду слушать аудиокнигу, потому что она... Вот. И поэтому я хочу сказать о том, что как ты думаешь, мне зайдет?
Ну, я думаю, что тебе зайдет. Если тебе зашла Элина Ферранте, то оно... Ну, я не читала ее, поэтому я не могу сравнивать в полной мере. Но мне кажется, что да, это в целом такая... Мне кажется, что тебе даже зайдет Алена Долецкая, на самом деле. Потому что... Ну, только ее не надо читать. Я начинала ее читать, потому что очень от многих слышала. Ну, она такая просто популярная, и я думаю... Ну, я иногда читаю что-нибудь такое... Да, что, ну, в принципе, о, популярная книга, интересно, о чем люди говорят, надо прочитать.
И я также... Возьму про Навального.
Да, я поэтому взяла про Олега Навального, вот, правда. Вот, но она оказалась забавной. Ну и про Алену Долецкую то же самое. Ну, она просто лежала, и я такая думаю, о, классно, надо прочитать. Но я начала читать, и мне вообще не понравилось. Но потом я нашла аудио, и в аудио ты просто как будто сидишь, вот ты, у нее такой голос, у нее такой тембр голоса, и просто она делает паузы там, где надо, где-то смешно, где-то что-то, и ты как будто сидишь, и тебе человек рассказывает свою историю. Ну, притом с акцентами нужными, потому что это ее история. Ну, эта история абсолютно как бы обычная с самого детства, как бы как она росла, там, потом как устроилась на работу, отношения с мужьями, там, с друзьями, увольнение. Ну, то есть вот это как бы обычно, просто ты на кухне слушаешь историю вот своей подруги. Но голос — это просто. Это... Я «Город женщин» начала слушать только потому, что было написано, что Алена Долецкая. Я такая, вау, этот голос просто класс.
Варя, «Маленькие женщины» как?
Прекрасно.
Стоит читать перед походом в кино или лучше ограничиться походом в кино?
Он же вышел, хочу прочитать.
Сегодня 30 числа он вышел, да?
Я хочу прочитать, и я думаю, что можно сходить в кино и прочитать, в принципе, потом. У меня очень низкие ожидания от фильма, возможно, я даже и не буду его смотреть, честно говоря, потому что актерский состав мне
Тебе не нравится Лора Дёрн и Мэрил Стрип?
Мне нравится Мэрил Стрип, но мне категорически не нравится Эмма Уотсон, мне кажется, она все испортит. Поэтому я сначала прочитаю. Да-да.
Сейчас Паша закатывает глаза.
Видно из Сахалина.
Да, книга действительно смешная. Я думала, что это будет немного скучно, что это будет занудно. Я знала, что там 4 дочери, 4 сестры. Я думала, что это будет занудное описание быта с какими-то конфликтами, проблемами и всякой фигней. Но я только начала читать, прочитала, наверное, 1/4, дай бог. И это действительно смешно. У них замечательные взаимоотношения, интересные. Рассказчик шутит, хотя, да, книга совершенно не современная, но шутки заходят отлично. Например, несколько цитат я уже разослала по ближайшим своим друзьям-читателям. Вот, поэтому независимо от фильма, хороший он получится или плохой, испортит все Эмма Уотсон или нет, я советую всем почитать, потому что это хорошее, веселое, легкое времяпрепровождение. Хотя вроде как она какая-то трагичная и грустная, но пока я не дошла до трагедии и грусти.
Не заспойлерили финал этой книги сериала «Друзья». Там Рэйчел и Джо обсуждали эту книгу, что она на самом деле... Он взял ее почитать, чтобы передохнуть от «Сияния» Стивена Кинга, но еще больше расстроился, когда читал ее. Я просто веду к тому, что ладно... Вы же знаете, что по... Нет, вы не знаете, я вам сейчас расскажу. О том, что, оказывается, по маленьким женщинам есть аниме. И поэтому я предлагаю никому не смотреть кино, я предлагаю всем смотреть аниме.
И не читать тогда уже.
В общем, я считаю, что женские романы — это глупый маркетинговый штамп. И книги не нужно делить на женские, мужские.
Хорошая попытка, но мы все равно знаем, что сексист.
Нет. Вот ты хочешь сейчас завести эту тему? Из нас двоих, это ты, расистка и гомофобка.
Да, но сексист ты.
Вот, нет, я считаю, что можно делить книги... Я считаю, что нельзя делить книги на мужские и женские. Я считаю, что делить книги нужно на хорошие и плохие.
А вот что для тебя плохая книга? Ну, просто, мне кажется... Я не сексист.
Со мной все плохо. Со мной все просто. Для меня плохая книга — это та, которая мне не понравилась. Угу. Не нравится мне книга, где 4 женщины обсуждают подарки на Рождество. Что они могут купить себе там на что там? На
доллар.
На доллар, да, карандаши. Господи. Ты действительно маленькая женщина.
Да.
Не, я шучу. На самом деле, для меня плохая книга — это та... Ну, вот самая это плохая книга. Для меня плохая книга — это книги Ольги Бузовой, например. Ну, то есть, это книги... Для меня плохая книга — это там, где гострайтер пишет по... Что-то на около тему. Для меня плохая книга — это биография Терри Пратчетта, которую чувак, который хотел написать про Терри Пратчетта, но больше рассуждал о том, что такое фэнтези, что такое фантастика. Ну, Слава говорит, ну, вот Терри Пратчетта, вот, знаете, вот у него вот квантовая механика иногда проскакивает. Да, мы знаем, мы читали в Санта-Хрякусе в ту потрясающую сцену, когда смерть купил лошадку деревянную. Вот. У Пратчетта классно есть, у него прям жесткая такая тяжелая физика, его квантовая механика соседствует с фэнтезийным миром. То есть у него могут быть путешествия во времени, которые просто по щелчку пальца случились, и это классно.
Там есть какой-то эпизод, когда один человек спрашивает у другого, как это работает. Я надеюсь, там не какие-то заумные шестеренки. Нет, всего лишь магия. Ну, слава богу.
И в этом есть Терри Пратчетт. Итак, как сказала бы кровь здорового человека, пора сворачиваться. Это не моя шутка, не смейтесь так. Мы увидимся через 2 недели, расскажем вам кучу новой, интересной
книжки. Если живот и прочитаю что-нибудь обязательно.
Классно. Прочитай сюда еще раз, чтобы Варе было.
Ладно.
А с вами были я, Павел.
Я Варвара.
Неизвестный никому Аня, приглашенный гость.
И Лера. Тоже неизвестный никому.
Ты книжная блогерка.
Или на Валерии, без пробела на Лайфибе.
А мы были, это был подкаст «Литросфера», ваш второй любимый подкаст, книжный. Потому что первый — это, конечно, книжный базар. И не отписывайтесь от нас, мы в следующий раз получше сделаем, обещаем. Спасибо большое, пока-пока.
Пока.
Пока.